Так вот, обратите внимание, в этой семье как было? Кто не пришел, кто опоздал из детей, из 11 детей, опоздал к обеду, его просто не кормят. Авторитарный скажет: ну ничего себе садизм, детей не кормить. Да дело в том, что за полдня он с голоду не умрет. Но зато у него выработается дисциплина, зато у него выработается это ощущение, что папа с мамой сказали, это слово закон. Понимаете? Это слово закон. Есть такие вещи очень простые, когда не надо надрываться, а есть просто, можно делать это все спокойно. Не обязательно всегда ставить в угол, вычитывать, стыдить. Нужно просто режим. Установить этот порядок и с любовью, требовательно, спокойно всегда это выполнять. И последнее слово за папой. За папой. У папы задача – это он строгий, требовательный, мудрый и порой даже суровый. Но нравственный закон проводит он. Папа главный. А мама, ей разрешается быть снисходительной, нежной, которая может из-под тишка бутербродик, но по любви, потому что знает, что папа сказал, но он просто уже начинает каяться, он уже переживает, он уже начинает осознавать, уже можно немножко ослабить. Это уже задача мамы. Она хранительница домашнего очага, но она не поперек папы идет, она вместе с папой, она ему помощница. Папа строгий, требовательный, но справедливый. Отец у нас. А мама, она слаба, она нежна, ее надо беречь, она сосуд немощный. Вот когда вместе, вот дети вот это вот чувствуют, и дети становятся другими. И вот в этой ситуации, когда родители авторитетны, ребенок живет совсем в другой среде. И в результате и он становится спокойным, доброжелательным. Он не боится общаться. Он сам себя не боится. Потому что когда надо, родители его похвалят. Но не обязательно, понимаете, они его не захваливают, они его поощряют. Например, если ты сделал что-то хорошо, то тебе сегодня разрешается сходить туда-то. Давай, ты давно хотел поехать вместе со мной на рыбалку. Сын, давай съездим. Как поощрение, понимаете, что-то? Что-то как поощрение. Не завалить его подарками, не откупаться от него подарками, сладкими, книгами, компьютером, не откупаться от него и заниматься при этом своими делами, понимаете? А на уровне поощрения. Поощрение любовью, поощрение общением, когда вместе. Еще есть очень важная закономерность. Мама, это для вас. Оказывается, есть очень простая закономерность. Ребенок должен видеть перед глазами образец послушания для того, чтобы стать самому послушным. И если он видит в семье, что мама бережет папу, мама его любит и мама его слушается, она ему послушна, она любит и бережет папу. Такие дети перед глазами видят образец послушания, им гораздо легче стать послушным самим. Если мама папу не слушается, а пилит, унижает, втаптывает в грязь, с чего бы это дети начали слушаться, если у них перед глазами другой пример? Понимаете? Несколько лет тому назад была книга такая, называлась «Все мы родом из детства», и в ней была фотография, как иллюстрация. Со спины идут отец и сын, оба в одинаковых пальто. Оба шагают, правая нога вперед, левая позади, у обоих руки со спины сложены и просто их сфотографировали со спины. Две копии, понимаете, большой и маленький, отец и сын, абсолютная копия, просто увеличенная и уменьшенная. Даже одной ногой шагают, понимаете? Дети с нас списывают свое поведение. С нас списывают свое поведение. Я повторяю, просто не всегда нам, мы хотим в этом признаться. Я помню, в Москве однажды, когда после работы очень устала и зашла в магазин, думаю, так, вот просто сейчас куплю, приду домой, буду отдыхать, все. И вот я стою в очереди уже на такой, на отключке, то, что говорится, на автопилоте. Стою, и вдруг я слышу детский голос, детский голос. Вдруг говорит со спины, разговаривает со взрослыми, говорит, мама, ну я же просил тебя, давай не будем говорить на эту тему. Вот этот детский голос и такая речь. Мама, я просил тебя, давай не будем говорить на эту тему. И тут я поворачиваюсь и смотрю, ребенок 3 лет разговаривает с мамой. Я просил тебя, давай не будем говорить на эту тему. У меня как сон, как рукой сняло, думаю, ничего себе, в 3 года такая речь у ребенка, давай не будем говорить на эту тему. Потом я приезжаю в Магнитогорск, еду в одном транспорте, и вдруг, как специально, бабушка разговаривает с сыном, посадила его на колени, а мальчику 6 лет. И в окно показывает, смотри, какая бибика, видимо, откуда-то приехала к своему внуку, смотри, какая бибика. А папа, ребенок совершенно говорит, бабуля, вот прям точно говорит, бабуля. Это не бибика, и называет марку машины, там BMW или Mercedes. И у меня вот это вот сопоставление, знаете, было настолько ярким, думаю, ничего себе, ведь мы можем на совершенно разном уровне общаться с ребенком. И тогда ребенок общается с нами на другом уровне. Я же просил тебя не говорить на эту тему или бибика. Мы сами задаем планку нашему ребенку. Мы сами своим поведением его настраиваем на определенный уровень общения с нами. Он списывает с нас не только нашу речь, но и наше поведение. И еще я хотела бы обратить внимание на такую проблему, как неполные семьи. У нас очень много неполных семей. Это трагедия нашего времени, просто трагедия. Я говорила эту статистику, которая меня ужаснула, когда я приехала сюда и узнала, что ли в 2001, то ли в 2002 году в Екатеринбурге на 1000 браков было 928 разводов, то есть 93% развода. То есть это означает, сколько детей остались в неполных семьях. Страшно, просто страшно. Я просто хочу сказать, что неполные семьи, психология изучается отдельно. И есть проблема детей, которые выросли в неполной семье. Воспитывать ребенка одной очень трудно. Если семья полная, но при этом мужчина отстранился, это очень тяжело. Я повторяю, женщина кричит от боли, часто конфликты в семье, часто вот эти вот ее срывы нервные, она кричит от бессилия, от усталости. Но если мужчины в доме нет вообще, ну хотя бы время от времени, отец в доме, как отец, себя проявляет, хотя бы изредка, но проявляет, он приходит. Все равно отец в доме есть, все равно отец любовь свою ребенку может выразить. Но семьи, где отец отстранился от воспитания, и неполные семьи, они очень похожи по итогам воспитания. Каковы эти итоги воспитания? Если отец отстранился или он ушел физически? В этом случае женщина вынуждена быть из-за того, из-за другого. Как войну женщины пели, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Это ее ситуация. Как в той частушке, во время Второй мировой войны. В этом случае женщина, она идет на надрыве, и она очень часто старается ребенка воспитать так, чтобы хотя бы от него проблем не было. Но если женщина в истерике, вот вы представьте, легко ли вам общаться с человеком, который постоянно в истерике, который постоянно плачет, упрекает, плачет, страдает, потом плачет, заснул, проснулся, плачет, страдает, упрекает. заснул. Да ты можешь с ума сойти. То есть, когда просыпаешься, на уровне болезненного шока, что, неужели опять начнет страдать? Так и дети начинают шарахаться от своих родителей. Шарахаться. А еще есть другая особенность. Если не полная семья. Часто бывает такое, вот если не полная семья. И в ней, в этой семье растет, ну давайте начнем с мальчика. Женщина растит мальчика одна. Какая здесь есть опасность? Опасность чаще всего вот какая. Эта женщина начинает растить не просто мальчика, а начинает расти для такого человека, который бы психологически ее очень хорошо понимал, растит как бы для себя друга, поддержку. И наступает, это очень распространено. В результате очень часто вырастают в такой семье мальчики, юноши, которые очень добрые люди, очень хорошие, очень внимательные, очень заботливые, очень тонко чувствуют других людей, но при этом настолько зависимые от мамы, что, образно говоря, это те, которые в детстве, вот как они держатся за мамину руку, так они боятся отпустить эту руку и сделать шаг самому. Почему? А потому что попробуй отпустить руку. Сразу, мама, хватит его, ты где? Мама, которая боится отпустить своего сына от себя. Боится. Почему? Если мама верующая, она не боится остаться одна, уединиться, потому что она и Бог. Она не боится остаться одна, потому что она знает, что она не одна. Есть Бог, есть смысл жизни, ей есть чему готовиться. Если у нее смысла жизни нет, она концентрируется только на этом ребенке. Она находит для себя оправдание. Я же его люблю, я же желаю ему добра, но добро это получается специфическое. То самый авторитарный гиперконтроль. То есть ребенок должен всегда находиться в поле зрения ребенка. Ребенок должен находиться в поле зрения. То есть куда он пошел, она должна его вот так вот вести и сопровождать. И даже если он ушел, он не должен сообщить, просигнализировать, где он находится. И ни в коем случае ни шага без ее контроля. Это очень распространено. Такие женщины, матери, очень часто сами выбирают невесту для своего сына. Сами потом следят, как у них развиваются отношения, и сами потом их разводят. Для чего? Для того, чтобы сказать, ну вот видишь, ты попробовал жить без меня. Кроме матери, ну кто тебя так будет любить? И опять спокойно. Он при ней. Я наблюдала совершенно дикую картину. Шли с мамой, и с маминой подругой еще из молодости, студенческих лет. И вот она одна растила сына своего. А сыну, слава богу, было уже лет 30. Он уже дважды был женат и дважды был разведен. Мама выбирала, и мама потом разводила. И вот шли они, и этот Андрей шел вместе с моей сестрой. Было прохладный вечер, и Андрею... Он снял себе пиджак и на мою сестру одел, на плечи набросил. Как вы думаете, как повела его мама? Она оставила свою подругу, подбежала и сказала, Андрюша, что ты сделаешь, ты замерзнешь, ты же недавно только выздоровел. А Андрюше 30 лет. Понимаете? Андрюше 30 лет. На самом деле это очень распространено, и это было бы смешно, если бы не было так больно, потому что женщины, которые уходят замуж за таких мужчин, они потом, понимаете, очень часто, с одной стороны, испытывают радость. Почему? Потому что, я повторяю, эти мужчины, они очень, очень тонко чувствуют другого человека, очень добрые, очень внимательные. Их мама воспитала действительно очень хорошо. для семьи, для дома, но для своей семьи и для своего дома. В этих семьях проблема часто бывает только одна. Мама не хочет отпускать сына от себя. И очень плохо ведут себя те женщины, жены, которые начинают перетягивать в разные стороны мужа. Мать в одну, жена в другую. Мать в одну, жена в другую. Кто оторвет побольше? Как правило, побеждает мать. Здесь нельзя, чтобы женщина, чтобы жена соревновалась с матерью. Здесь надо действовать очень, очень осторожно, с большой любовью. Потому что это любимый человек. Потому что вот он в таких ситуациях воспитывался. Когда мама была без опоры. Она сама была вынуждена вот так вот тянуть этого ребенка. Но тем не менее, наступает такой момент, когда мама должна ребенка отпустить. Он должен начать жить своей жизнью и сам нести ответственность за свой выбор. А мама есть чем заниматься. Есть. Ей не надо бояться оставаться одной. Если она не боится пустоты внутри себя. Серьезно говорю. Здесь просто надо подумать. Подумать, почему так страшно отпустить ребенка. Потому что если вы его любите, почему он должен быть несчастным? Пусть он живет своей семьей, появятся внуки, все они вместе придут к вам. Пусть это будет счастливая семья, счастливые гости, без истерики. Вот. Но если мама воспитывает девочку, здесь тоже могут быть проблемы. Какие? Ошибка какая может быть? Если мама начинает у этой девочки формировать образ мужчин, как тех, от которых идет зло. Вот если мама сама обожглась в своей жизни, разные бывают ситуации, ей не повезло, вот что-то произошло, она обожглась, и у нее осталась девочка. В этом случае некоторые мамы начинают тогда воспитывать эту девочку так, что вот подожди, все мужчины одинаковые. Ну и что, что ты в него влюбилась? Вот подожди, через некоторое время вот убедишься, что он же такой, как твой папочка. Я тоже в твоего папу была влюблена, и посмотри, что он с моей судьбой сделал. Изломал, искалечил, загубил. И это твой, пока ты любишь его, а потом убедишься, изломает, искалечит и загубит. Но это же мама говорит. И говорит всю жизнь. И тогда, когда такие девочки выходят замуж, жить бы им да радоваться. А девочка все пристально всматривается, когда же он начнет калечить ее жизнь. А он все никак не может понять, чего она в него так всматривается. И знаете, что очень часто происходит? Либо мужья начинают говорить: слушай, ты что, что-нибудь произошло? Она говорит: нет. Нет, наверное, ему что-нибудь произошло? Нет. Мне кажется, что что-то плохое должно произойти. А чего ты взяла? Не знаю. Я так чувствую. У меня предчувствие такое. Мамой выработанное. А еще бывает другой вариант. Это называется в психологии опережающий удар. Когда девочка живет, ждет, женщина вышла замуж, ждет, когда муж начнет ей жизнь калечить, а он не калечит. И тогда она начинает провоцировать его, играть на нервах, на выдержку. Что потом, когда он, все-таки у него нервы сдали, он сказал: знаешь что? И когда он ее садил, она сказала: точно, мама говорила, так оно и получилось. Все они такие. И когда психологи начинают разбирать, говорят: если бы ты так себя не повела, он бы так повел? Нет. Точно нет. Почему? Опережающий удар. Она первая начинает нападать, чтобы подтвердить ту установку, которую мама ей вложила. Поэтому ответственность матерей, которые развелись, огромна перед своими детьми. Если у вас не получилась семейная жизнь, не надо калечить своим детям. Не надо калечить. Надо просто постараться быть любящей матерью. И им попытаться в жизни помочь создать нормальную семью, не запугивать их и не вырабатывать установку негативную на других людей. Для мальчика, даже если с отцом не получилось, отец должен оставаться отцом, авторитетным. Да, не получилось. папа очень хороший человек, но понимаешь, иногда бывает, так произошло. Давай мы помолимся за него. И, может быть, произойдет такое, что потом когда-то мы будем вместе. Да, знаешь, вот бывает такое, что взрослые люди иногда ссорятся. Ты же тоже, бывает, ссоришься с кем-то в детском саду. Но вы же потом миритесь. Давай помолимся, чтобы и мы потом помирились. То есть, понимаете, ребенку нельзя формировать негативное отношение на того человека, который является второй половиной. Нельзя срывать крышу с его детского дома, понимаете? Чтобы ему было там холодно в этом детстве. У вас не получилось, это не означает, что должен страдать ваш ребенок. Это очень трудно. Но ради ребенка это нужно сделать. И самое удивительное, ведь с ребенком не надо долго разговаривать. С ребенком достаточно сказать несколько слов. Они не пытают, им не надо много рассказывать. Достаточно 2-3 предложений. Все, даже ребенок не просит. Главное самим не вскипеть. И еще. Поощрение и наказание. Почему очень часто наши наказания не доходят до наших детей? Почему? А потому что наши наказания очень часто, они идут с раздражением. Наказание, оказывается, от слова «наказ». Дать наказ, на Руси это было, научить. Научить. Наказание должно учить, а не ожесточать. Если мы сами, когда мы наказываем ребенка, если мы при этом сами раздражены, если все это со злостью делается, с раздражением, мы их учим злу, раздражению, вспыльчивости. Мы их обучаем такому поведению. Если мы, когда раздражены, лучше помолчать и сказать, что ты знаешь, я очень расстроен, поэтому давай поговорим потом. У Макаренко был такой прием, он назывался метод отсроченной беседы. Отсроченной беседы. Не надо сразу бросаться, когда вы кипите. Это будет обучение злу, раздражению и самонеуправляемости. Когда родитель при этом, он страшно страдает, он возмущен страшно, но он показывает пример, что в этой ситуации можно держать себя в руках. Он обучает ребенка именно этому. А когда он отодвигает этот разговор, за это время у ребенка остается время на размышление. На размышление, а что там будет? А что там скажут? А что я должен сказать? А почему я так себя поступил? И тогда часто получается, что через какое-то время вы начинаете с ним разговаривать, а он уже настолько выстрадал, что он подходит, единственное, что может сказать, это прости. А больше уже ничего не надо. У него наступило покаяние. Он уже понял, в чем его ошибка. И дальше уже не надо никаких долгих бесед и долгих слов. Это все уже в душе произошло. Так вот, наказание от слова «дать наказ», «научить». Пожалуйста, не забудьте это. Иногда спрашивают, можно ли физически наказывать детей. Я могу вам сказать так, мое мнение. В редких случаях, в исключительных, иногда можно слегка шлепнуть, а иногда достаточно просто руку занести, и уже ребенок, все, больше ему не надо ничего. Но если это постоянно подзатыльники, удары, хлопки, шлепки. Лучше вообще избегать физического, потому что на самом деле эта мера крайняя. Вот я знаю просто случай, флоренская Тамара Александровна, она рассказывает, что она православный психолог, уже умерла. Вот она рассказывает, что был такой случай. Она приходила в семью своих друзей, и там ребенка постоянно либо наказывали, либо ребенка постоянно все время запрещали, нельзя. То есть всегда была агрессия или физическая, или словесная. И в результате это ребенок накапливал, он только вот это вот раздражение. И наступил такой момент, когда этот ребенок стал всех щипать. И вот когда она пришла в эту семью, и она говорит, родители говорят, слушайте, ну что делать, он постоянно все щипает. И Тамара Александровна говорит, она про себя подумала профессионально. Ну, конечно, агрессия накопилась, и теперь ребенок ее возвращает своим родителям. Она пишет так, подумала я профессионально. Но при этом подумала, что как мне не хочется, чтобы эта агрессия была направлена на меня. При этом ребенок спокойно подошел к ней и также ее щипнул, как же, как и своих родителей. Тут ее вот этот вот профессионализм, она посмотрела на него и поняла, что если она его не осадит, то это будет продолжаться. И она ему сказала, слушай, давай поиграем в игру. Каждый раз, когда ты будешь меня щипать, я буду бить тебе шилбан по лбу. И чем ты сильнее будешь меня щипать, тем сильнее в ответ я буду тебе ударять по лбу. У нас будет такая игра. Договорились? Ребенок подумал и ее ущипнул. Она в ответ ему по лбу. Он ее сильнее ущипнул, она ему сильнее по лбу. У них игра такая, они договорились. Третий раз он собирается ущипнуть, она уже заносит руку, он руку опустил. В следующий раз он подходит, начинает только заносить, и уже рука назад. Через игру, в редких случаях, физическое разрешается. Но для чего? Для того, чтобы смысл в этом был. Что будут последствия. Потом, кстати, сказать этого ребенка, они вывели из этого состояния, там с родителями нужно было поговорить, что слишком его загнали в рамки, слишком вот его завоспитывали, то, что называется. Что ребенку надо давать уже любовь, уже рамки, вот эти ограничения уже в такой степени нужны, в которой они его загнали. Так вот, в психологии известно, если родители бьют ребенка своего, это воспроизводится как минимум в трех поколениях. То есть, когда вы бьете своего сына, имейте в виду, что сын будет бить вашего внука, а внук – правнука. Ясно? Если это физические наказания, как система воспитания. Как система. Да что думать, пороть надо! Если вот так. Если бессмысленно. Вот. И самое последнее еще, о чем я хотела сказать, это о том, что сейчас очень много родителей, желая добра своим детям, обращаются ко всяким гадалкам, экстрасенсам, магам-астрологам и так далее, и так далее, и так далее, желая блага своим детям. Две истории из жизни я вам расскажу. Одна история – это тогда, когда... Через мою подругу я узнала, у нее тетя, они были, жили с мужем, были бесплодны. Очень хотелось детей, очень хотелось. Были неверующие, в церковь не ходили, есть специальные молитвы на дарование детей. Ничего ни этого не знали. Жили как все, то, что называется. Есть Бог, нет, об этом не задумывались. Жили, просто очень хотели, чтобы родился ребенок. И вот когда матери было уже 40 лет, они 20 лет прожили вместе. Ждали, все равно хотели, чтобы был ребенок. И вот эта женщина, находясь в деревне в какой-то, они были в гостях, и там одна женщина сказала, что у них в деревне есть колдун. Ну, колдун есть, нет, там сказки какие-то. Там. Баба-яга, колдун, Кощей Бессмертный, все на одном уровне, сказки какие-то. И вот когда она однажды проходила мимо этого дома, он ей... Ее подозвал, он стоял, как будто дожидался их с подругой, и говорит, вот ты бесплодна, а я могу сделать так, чтобы у тебя будет ребенок. Она повернулась, а не стала проходить мимо.